страхи, несмотря на то, что мы уже говорили об испытаниях и о всяких других таких смежных вещах, но страхи – это само по себе тема, и я думаю, что ее стоит осветить. Я думаю, нам хватит пару занятий, наверное, может быть, не за одно занятие мы успеем, посмотрим, как получится, пару занятий. И план будет такой, я вас посвящу в план. Сначала мы поговорим о том, что наши мудрецы, наши источники говорят на эту тему. А уже потом мы обсудим какие-то более технические, более практические какие-то способы психологические, которые можем уменьшить наше состояние страха и поработать с самим собой. Но во всяком случае, основа это будет то, что я скажу сначала, это то, что наши источники говорят, а потом уже технически они будут обязательно рассмотрены. Я отключу пока что микрофончики, а потом, когда... чтобы не было у нас шумов лишних, чтобы не мешать людям. Так. Все мы знаем известные слова Раби Нахмана Мברסלב: «Весь мир – очень тонкий мостик, а главное не бояться совершенно». Коля улам куло гешер царми от, ваикар, лоли фахет клан. Все это знают, это песня известная, которую все распевают с удовольствием. Значит, самое главное не бояться совершенно. И также есть еще смежное к этому выражение «Эйн шум пахат баулам». Тоже оно пропевается много у нас. Нет никакого страха в мире. Все очень хорошо. Нет никакого страха. Самое главное, не бояться совершенно. В словах все замечательно. А теперь перейдем, как оно выглядит на самом деле. Известно, что корень всех слабостей и каждой вялости нашей, материальной, нравственной, эмоциональной, умственной, это только страх, переходящий свои границы. Книга Йов, сказал Йов после того, вы знаете, кто такой книга Йов, да? Книга, рассказывающая о том, как... Сейчас, секундочку, я только... рассказывающая о человеке, у которого было все... И была и семья, и было состояние, были дети, он был праведный. Но после того, как вся его жизнь изменилась, все его имущество, вся его семья и все его здоровье пропало, сказал он про себя так. Пахат пахадати ваятаяни ваашер егорти еволи. Это на иврите. Страх я ощущал. И он усиливался, и то, что я предрекал, пришло ко мне. Так сказал Йов о себе. Одно из пояснений говорит нам, там есть несколько пояснений по этому поводу, как всегда пояснения дают нам какой-то спектр понятий, которые связаны с данной фразой, и это может быть и в плюс оценить, и в минус оценить то, что сказано. Во всяком случае, одно из пояснений, которое меня сейчас интересует, оно говорится так. Ведь он говорит так. Страх я ощущал, он усиливался. И то, что я предрекал, пришло ко мне. Это известное выражение на иврите. Это Ашер Егорти Бали. Известное выражение. Оно на каждом шагу используется. В обиходном даже языке. Известно, и пояснение это поясняет нам, когда человек слишком боится, именно этот страх его подводит и приводит его к провалам и падениям. Кашер адам похед йотер мидай, давка пахат азе, ушех шилюто вигромла ли каше. Приводится история в Талмуде, в Вавилонском Талмуде, в трактате Брахот, приводится история о определенном человеке Иуда Барнатан. Он шел за раби Амнуна и нес его принадлежности, инструменты, может, помогал ему с книгами, может быть, нес его и вздыхал. Шел за ним и вздыхал. Спросил его рав. Страдания ты хочешь привести на себя? Ведь написано уже в Йове. Страх я ощущал, и он усиливался, и то, что я предрекал, пришло ко мне. Значит, когда нам рассказывают источники такую историю, они хотят нам передать какую-то мысль, какую-то очень важную мысль. Какая мысль нам понятна? Что когда мы позволяем страхам укрепляться в нашем сознании, и когда они у нас как бы... Знаете, страхи – это такая штука, как снежный ком. Начинается с маленького страха, а потом он катится, он обрастает, и у нас уже наше воображение подсказывает дополнительные какие-то варианты, и получается совсем неприятная штука. Это то, что написано, то, что сказал Йов, и он усиливался, он укреплялся, этот страх. И то, что я предрекал, пришло ко мне. Мы склонны, когда мы сбоимся, мы склонны вздыхать. И вот, пожалуйста, предупреждает рав Амнуна своего, того, кто несет за ним его, значит, принадлежности, предупреждает, не навлекая на себя страдания. Кстати, почему я заговорила о страхах, кому интересно? Я обычно стараюсь как бы как-то немножко в тему того, где мы находимся, где в каком мире мы живем. А я в прошлый раз, вот дорогая Ирена, которая уже пропала у нас из этого, из окошка, значит, спросила, а что же будет, вот президент, вот я вот выбираю, и как же это будет выглядеть? Я очень с вами солидарна, да, у нас у всех сердце как-то, значит, неспокойно, может быть, и так далее. Но, во всяком случае, нам надо следить за нашими страхами и нашими тревогами, чтобы они не укрепляли, чтобы они, ну, прилетают, и чтобы они благополучно так и улетели, как и прилетели. Хорошо. Я открываю книгу Пели Юэц. Пели Юэц Раби Элиэзера Папу. Известная книга Пели Юэц, это чудо-советник в переводе на русский. Очень конкретная, очень обширная, двухтомник такой хороший. Много всяких понятий, которые подробно описываются. Мне очень нравится, я очень люблю. Мы изучали эту книгу в семейном кругу, за субботним столом. Мы открывали так вот и кусочек за кусочком изучали эту книгу. Потрясающе мудрая книга, замечательная. Он пишет следующее. Что не понимаю. Что-то здесь пропало. Сейчас, секундочку. Непонятно, почему они все пропали. Что-то не в порядке. Все меня слышат? Почему-то я вижу здесь на моем табло. Ожидаю 70, ничего не понятно. Секундочку, я сейчас попытаюсь справиться с проблемой. Не слышно. Хорошо слышно, нормально. Почему же написано что-то не то? Не очень понимаю, почему написано что-то не то. Все хорошо. Меня успокаивает, все хорошо. Все слышат, хорошо. Так вот, продолжаем тогда. Так вот, в книге Пели Юэц пишется так, по поводу страха. Он обращает наше внимание на то, что написано в книге Таилим. 112-й отрывок книги Таилим, 7-8 предложение. Написано так. Нахон либо батох башем, самух либо Лойра. Подготовил сердце свое, полагается на Творца, а поддержал этим сердце свое, не будешь бояться. Так написано в книге Таилим. И пишет Пеле Юэц, продолжает. И находим мы в этом, и видим мы в этом, что боящийся делает себе зло, которое не пристало, приводит на себя зло, которое не пристало, чтобы приходило к нему. То есть тот, кто подготовил сердце твое, полагается на Творца, поддержал свое сердце, не будет бояться, но еще вдобавок к этому, еще есть, что он каким-то образом способен тем лишним страхам, которые он позволяет сердцу находиться, позволяет злу, которое не пристало, чтобы к нему прицепилось, чтобы оно к нему пришло. И продолжает Пеле Юэци, говорит следующую фразу из книги Таилим. «Работех баашем хэсэк исо вену». А полагающийся на Творца, милосердие его окутывает. Тот, кто полагается на Творца. Значит, мы говорим здесь, мы слышим здесь, что очень важно укреплять свое сердце в полагании на Творца. Но пишет Пеле Юэц, продолжает следующее. Но где-то правда, что человек не властелин своих чувств. И если целый день будет он говорить самому себе, не бойся, не бойся, он все равно будет бояться. Но может человек прослеживать и инспектировать свой страх с помощью углубления в чистые и правильные мысли. То есть книга Пеле Юэц нам говорит, с одной стороны, наши страхи, сколько мы не будем себе говорить, не бойся, не бойся, не бойся, они все равно будут там крутиться. Но с другой стороны, если он будет углубляться и прослеживать свое сердце, и углублять себя в правильные мысли, то есть он будет переводить свои эмоции на какие-то правильные мысли. Какие же мысли он предлагает? И он будет думать, зачем мне бояться бедствий, которые случаются все время и приходят в мир? Ведь лучше трепетать перед страхом Творца и перед проявлением Его величия. Он говорит, что не поможет все равно. Зачем мне бояться этих действий, которые приходят все время приходят и еще приходят в мир? Мир действительно построен так, что он полон, как волны. Одно бедствие сменяется другим, потом еще что-то, больше, меньше, как волны. И продолжает он, и отодвинет он от сердца своего страх. То есть сознательно будет отодвигать от сердца своего страх. И направить свое сердце на другие мысли. Вот какие мысли. Ведь лучше трепетать перед Творцом перед проявлением Его величия. Как бы лучше думать, мы потом поясним, вы поясняете дальше, что такое трепетать перед Творцом и как это делается, да? Но он отодвинется от сердца своего страха и направит свое сердце на другие мысли, потому что, пишет Пеле Юэц, сердце не может быть занято одновременно двумя идеями в то же самое время совершенно. Две мысли совершенно не будут. Если я займу его одной, то отодвинется другая. Это очень важный принцип, который, кстати, известен в психологии тоже. Занять свои мысли другим. Тогда отодвигаются те тревожные, которые будут, значит, нам мешать. Но мы об этом поговорим подальше. И подумает человек, что я выиграю и что мне даст мой страх. Если приговор плохой, мне приговорен уже, все равно придет на голову мою. А если нет мне приговора, то я приобрел страх, я нахожусь в тревоге. И мало того, если недостаточно того, что я нахожусь в тревоге, я еще, может быть, из-за этого страха придет на меня что-то то нехорошее, что не должно было прийти. Это та идея, которую мы уже читали по поводу книги Йов. Да? И поэтому укрепится человек в сердце своем, как лев, и будет полагаться на Творца, что ничего плохого с ним не будет. А если да, даже придет на него, если да, придет на него какой-то приговор, так он будет думать в своей голове, то «Коль диавид рахмана летав авид», он будет думать, все то, что милосердный делает, к добру он делает. Смотрите, для того, чтобы думать эти мысли, мы должны действительно убедиться в том, самих себя убедить в том, что они истинные, что это правда. А во-вторых, как лев, еще и еще укреплять свое сердце правильными мыслями. И тогда мы будем переключаться на правильное направление. Смотрите, я к слову скажу, еще до того, как мы продолжим. Наши мысли, они... То есть наши чувства зависят от мысли, как мы уже когда-то говорили. Если вы помните, вот эта система чувств, она сидит на мыслях, на более сознательных или на подсознательных. Но тем не менее, вот эти мысли, они всегда, среди них есть два вида. Есть мысли строителей, а есть мысли террористы. Всегда есть два вида. Мысли строителей – это те мысли, которые конструктивные, которые позитивные, которые с надеждой, которые с оптимизмом. Ну, или какие-то конкретные, что мы можем что-то с ней, что-то как-то продумать, как притворить, как что-то такое, что-то сделать. Это мысли строители. Но мысли террористы – это будут все те мысли, о которых мы уже говорили. Все будет плохо, и какой ужас, и как это страшно, и что же будет. Завтра, кстати, мы об этом поговорим немножко, тоже смежная тема будет по поводу Ваера. Лама и Майе, почему это, и что же будет, и так далее. Вот эти все мысли, это мы завтра обсудим по отношению к главе. И вот это надо все время еще раз и еще раз заботиться о том, чтобы мысли террористов укрепиться как лев в своем сердце. Укрепиться как лев в своем мышлении, в своем сердце. И еще, и еще, и еще бороться. Да, за то, чтобы мысли террориста их отгонять, а мысли конструктивные, мысли строители призывать и себя в этом укреплять. Это система самоубеждения, безусловно. Человек, который никогда не привык этим заниматься, никогда это не делал, ему будет очень нелегко. Ну, знаете, может быть, это смешно, но я уподоблю это. Вы когда-то отгоняли мух? Мух отгонять – это противное занятие, тем более, когда они налетают и налетают, и опять они вокруг тебя, опять надо их отгонять, да? Противное занятие и не всегда очень как бы увенчивается успехом. Но тем не менее, если мы все-таки приобрели профессионализм какой-то, какой-то навык в борьбе с мухами, то мы можем много что сделать. Пожалуйста, мне так, например, говорят комаров. Пожалуйста, есть все, что хотите, как с этим бороться. Есть люди, которые... тренируется, как этих мух, значит, хлопать, убивать. Вот. А есть люди, которые занимаются такими вещами, они покупают такие липучки и вешают их, и эти мухи приклеиваются. Есть еще разные способы, есть всякие там такие, свет такой, ультра такой фиолетовый свет, который тоже помогает нам справляться. Есть, можно всем, но разные способы закрывать двери, закрывать окна, решетки поставить, там какие-то еще там на сеточки и так далее. Есть много возможностей. Надо вложить в это усилия. Это не значит, что мухи вообще ни одной не пролетит через все эти заслоны, и мы всех, значит, ликвидируем. Такого не бывает. Мухи, они мухи, точно так же и мысли. Они обязательно будут прилетать, и обязательно будет нас посещать. Но человек, который уже наловчился работать с этими мыслями-террористами, он, безусловно, будет иметь успех. Это просто-напросто дело навыка, и знать, что именно этим надо заниматься все время. Если человек не занимается этим, это как тот человек, который или допускает террористов без того, чтобы их поставить на границах свое, значит, своих солдат, или там, я знаю, своих там. Как тот человек, который допускает, чтобы в его комнатах грязь накапливается, никогда их не убирает, эту грязь. Вот она при их приводе, окна открыты, двери открыты, грязь заходит, и она накапливается. Надо постоянно убирать комнаты в доме. Это та грязь, которая мы не можем от нее убежать. То же самое и по поводу грязи, нашей эмоциональной грязи, ментальная грязь. Это ментальные комнаты надо постоянно убирать. Человек, который не знает этого, он может быть в него сюрприз слышать такие вещи. И ему будет очень трудно этим заниматься поначалу. Но поверьте мне, с навыком и с опытом и знанием, что это то, чем надо заниматься по нашей жизни, мы обязательно придем к успеху по принципу, который мы уже когда-то говорили на одном занятии, «Игатова мацата таамин». Человек, который вкладывает усилия, он обязательно в конце концов приходит к каким-то успехам, к каким-то результатам, потому что его усилия, они не бесплодны. Правильные усилия всегда придут к каким-то результатам. Может быть, не 100% таким, как он хотел. Но, во всяком случае, нашего стерильного мира мы не получим. И наши мысли, они всегда будут склонны еще и еще наполняться всякими террористами, которые мы должны их выслеживать. И, значит, дальше. Вернемся к Пеле Юэц. И вот. Пишет Пеле Юэц дальше. И при всем при этом, когда он будет заботиться о мыслях и менять их, при всем при этом, несмотря на то, что не будет он бояться, как бы он будет, не будет он поддаваться страху, будет еще и еще освобождаться от страха, он продумает реально, что в его силах сделать на случай, если его страх имеет какую-то реальную основу. Потому что может такое быть. И смотрите, как разумно. С одной стороны, бойся с этими лишними страхами, а с другой стороны, продумай реально, что в твоих силах сделать. И сделает то, что в его возможностях. Теперь, часто люди говорят, я добавляю, часто люди говорят, это я хочу сделать больше. Нет у меня возможности сделать то, что нет возможности сделать, тебе на тебя не возложено, не предписывается. Тебе посылаются какие-то испытания, какие-то страхи, и вот эти страхи ты должен продумать, что реально сделать в твоих возможностях, и этого достаточно совершенно. Не надо перепрыгивать через свои возможности. Продумай, что можно сделать в своих возможностях. И перед всем этим действием поднимет он свою молитву к Творцу и даст цдаку. Эти две вещи, и молитва, и цдака, в силах предотвратить напасть. Это тоже совершенно реальные вещи, которые признают наши мудрецы, что молитва – это перед любым действием мы обращаемся к Творцу с просьбой, а после этого, и при этом даем цдаку деньги, даем на пожертвование, и это в силах предотвратить напасть. А после этого Творец уже сделает то, что хорошо в его глазах. В этой фразе есть полагание на Творца. Есть доверие к Творцу, что я доверяю, что все, что делает Коль Матри Давид Рахмана, Летав Ави, то, что мы сказали, все, что делает милосердный, он делает к добру. Дальше. Продолжает Пеле Юэц следующее. Но есть страх, который хорош, полезен и важен и нужен человеку. Как написано в книге Мишлей, Ашрей Аиш Ашер Амифахет Тамид. Мишлей — это 28 часть, фраза, 12 фраза в книге Мишлей. Мишлей царя Соломона. Притча царя Соломона. Счастлив человек, который боится всегда. Как бы, если человек не будет знать, что о чем пишется, он скажет, вот только что говорил, вообще не бояться. А тут в книге Мишлей написано, счастлив человек, который боится всегда. Так бояться или не бояться? Есть страх плохой и есть страх строящий, хороший. И пояснили мудрецы в трактате Брахот. Всегда должен человек бояться за свою Тору и свои заповеди перед Творцом. Что, может быть, не так служит он Творцу, как должен быть, как должен служить. И что всегда он говорил в своем сердце: готовлю я провизию в длинную дорогу. Что такое готовлю я провизию в длинную дорогу? Дорога наша длинная, она не кончается в этом коридоре в жизненном. Она идет далеко. Это не только мы в этом коридоре находимся, коридор испытаний. Это всего-навсего коридор, чтобы войти в зал, как мы знаем. И это правда. Кто в эту правду не верит, это, конечно, проблема. Тогда он не сможет функционировать в этом коридоре более правильно. Кто знает, что это длинная дорога. То, что мы делаем, наши Торы, наши заповеди, это не только в коридоре нам служит позитивным образом, а это еще и провизия в длинную дорогу. У нас душа наша вечная, она пришла оттуда из вечного мира, уходит в вечный мир. Мы проходим этот коридор. Важно приготовить провизию в длинную дорогу. Я думаю, что пояснений не требуется. Да? Мы говорили, что есть мишна, которая говорит, что мы будем кушать ту трапезу, которую мы в том мире, ту трапезу, которую мы потрудились купить и приготовить в этом мире. Ну, окей. Хорошо. И будет бояться человек всегда, что еще не сделал свои обязанности перед Творцом, как должен был сделать. Не выполнил свои обязанности перед Творцом, как должен был выполнить. И будет стараться делать то, что в его силах, и этим подниматься, делать максимум того, что в его силах, и этим подниматься по ступенькам своего роста выше и выше. Бемаалот мало-мало, так написано. И в этом плане важно не выпадать в ложную спокойность, говоря, я не ворую, не пью, не бью, не делаю неморальных действий. Я хороший еврей. Мне не надо бояться, что Творец мною недоволен. Вот эти фразы, они ложные. Ложные. Конечно, если мы не делаем неморальных действий, то мы неплохие евреи. Никто не хочет сказать, что мы плохие евреи. Но при этом надо делать больше этого. Еврей, ему надо всегда стремиться к Творцу больше и больше и больше и не успокаивать себя тем, что он просто-напросто морально себя ведет, потому что в наших заповедях и в нашем кодексе еврея есть гораздо больше, чем просто моральное поведение. Просто моральное поведение, оно может быть действительно для народов мира, оно будет более, как бы, вот такая фраза, более успокаивающая. Нам, евреям, это ложная успокоенность, неправильная. Есть Торы, есть заповеди. Как мы знаем, заповедей много, Торы бесконечны. Мы должны все время заботиться о том, чтобы заниматься Торой и заповедями. Больше и больше и больше. Так, хорошо. Теперь это то, что я хотела сказать по поводу наших источников, что они нам говорят. Может быть, у кого-то, перед тем, как я перейду к более техническим вещам, может, я дам возможность задать вопросы. Есть у кого-то вопросы до сих пор? До сих есть какие-то вопросы?
А можно бы коротко спросить, а да, бывает же иногда такое вот, или как выражение, да, типа предчувствие, да? Вот человек, или нет, или я, может быть, неправильно, да? Но человек, например, как-то опасается, что вдруг какая-то вот что-то произойдет. Это тоже неправильное, вот, это надо бороться с этим, или это, может быть, о чем-то все-таки говорит человеку?
Смотрите, у нас есть такое, написано, что душа иногда улавливает какие-то какие-то сигналы из... И можно дать этому какую-то, ну как это сказать, меру, придать какую-то меру веса и для того, чтобы подумать в этом направлении. Можно.
Но не тревожиться, да?
Но не очень нужно. Да, можно. Но если есть такие предчувствия, которые как бы душа что-то уловила, то у нас есть для этого разные способы. Например, значит, по поводу страхов или страшных снов, которые мы видим, что-то такое. Есть атават халом, улучшение да, спасибо, сейчас я поговорю об этом, спасибо. Там кто-то мне сказал. Улучшение сна, чтобы, значит, как бы мы боимся чего-то, и во сне что-то видим, но мудрецы говорят, нам собираются трое, говорят, хороший ты сон видел, и нечего больше волноваться, нечего больше бояться. Умение откладывать это, эти вещи, умение отставлять в сторону для того, чтобы мы не выпадали вот в то ощущение, которое мы сказали, идет человек и вздыхает, ты что, ты хочешь на себя навести что-то? То есть, понимаете, да? Мы можем какую-то меру дать, но мы очень маленькую меру, и мы просто продумаем реально, если есть какие-то возможности, что мы можем сделать с тем, чтобы улучшить. Мы сразу будем переключать переключатель нашего сознания не с этих вот я прошу, кто-то там пишет мне, да, я бы хотела, чтобы вы открылись и спросили, потому что я не успеваю запоминать все вопросы, и очень хорошие вопросы. Откройтесь, пожалуйста, и спросите их вслух, тогда я вам смогу отвечать. А то я просто не успеваю запоминать. Я параллельно говорю и хочу запомнить эти вопросы. Вопросы замечательные, они будут важны всем. Поэтому прошу открыться и спросить эти вопросы. Как бы, ну, подключить микрофончик и спросить. Что значит... Так вот, дело в том, что когда мы увлекаемся вот этими предчувствиями, когда мы увлекаемся тем, что мы... Есть души очень чувствительные, есть души очень трепетные ко всем этим вот каким-то волнам, которые идут на душу. Мы можем в такие осадки выпадать, такие глубокие, такие ненужные осадки, что мы сами будем просто жить в мире и притягивать к себе ненужные совершенно, и неподходящие, не причитающиеся себе вещи. Вот этим состоянием, которым позволится находиться. Поэтому переключаем переключатель нашего сознания с этих каких-то предчувствий, подозрений, каких-то страхов. Переключаем на то, а что я могу конкретно сделать. А что это я тоже конкретно могу сделать, я делаю. Или я занимаюсь там вот атават халом, как мы сказали, улучшение сна. Или я там, значит, даю цдаку, чтобы, значит, отвести от себя какой-то плохой приговор. Или я помолилась хорошо Творцу с открытым сердцем и беру на себя какое-то обязательство, что я вот, да, продумать, это очень важно, продумать иногда, может быть, какие-то у меня там действительно предчувствия, а может быть, просмотреть свои действия. Потому что когда приходит, у нас написано, когда приходит какая-то неприятность, проследи свои действия конкретно, да. Это очень важно для нас, как такой сигнальчик проследить действия. Мы переключили переключатель на все, что мы можем. Проследить действия, исправить, сдать закон, дать, помолиться Творцу и так далее. После этого мы должны все это выбросить. Просто в мусорку. Оно никому не нужно, это тот мусор, который заполняет наш мир душевный. Мы должны смотреть вперед, а не назад, и не зацикливаться на всех этих вещах. Сделали то, что мы можем, а теперь полагаемся на Творца. Входит, как бы, вот тут место полаганию на Творца. Я знаю, что все, что ты делаешь хорошо, все будет хорошо. Я полагаюсь на Творца, все замечательно. Я сделал то, что я могу. Сэдэр?
Поняла. То есть уйти от особой тревожности и зацикленности на чувствах, например, да, вот что это могло быть, о чем-то, да, сделать какие-то определенные действия и сказать, ну, что было в моих силах, я сделала.
Да, и все.
Я полагаюсь, да, на
Творца. И все. И переключиться на что-то гораздо более конструктивное, да, и позитивное. Этим надо заниматься на постоянной основе.
Да, да, да.
Мы должны тренироваться. Люди, которые привыкли к тому, к такому тревожному мышлению, и которые еще души такие, которые улавливают все это, и оно там все это пережевывается. Это, знаете, как жвачное животное. Оно еще поднимается, еще поднимается. Оно еще по принципу снежного кома работает. И мы можем потом... Вот именно то, что нас предупреждают мудрецы. Мы будем лишние вздохи говорить, за которыми будем действительно притягивать к себе то, что могло не притянуться. Не надо этим заниматься.
Да, все, я услышала сигнальчик.
Седер. Да, да.
Мира, у меня вопрос. Меня слышно?
Да, 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 сейчас. Да, 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 слышно, да.
Вот вы говорите, сделать все, что в силах, и успокоиться. Да. Понимаете, иногда очень трудно понять, все сделано, что в силах, или что-то еще могла. Иногда бывает, что кажется, все уже предел, а потом жизнь предъявляет новые требования, и делаешь, казалось бы, то, что раньше не мог. А бывает, наоборот, кажется, что уже все сделал и отступил, а потом что-то произошло, и начинаешь себя мучить. А почему я отступилась? Почему я не сделала больше? Почему я не боролась дальше? Вот как понять, где можно остановиться или где нужно остановиться? И как узнать, где граница твоих сил? Иногда бывает, что сил уже нет, а моральная ответственность добавляет каких-то возможностей или наоборот. Понимаете, спасибо. Вот непонятно.
Да, да. Смотрите, никто нам никому не прописал четкую картину вот этого, сколько там, я знаю, килограммов старания сделать точно, и тогда это будет достаточно, допустим, да? Почему не прописали? И по разным причинам, потому что ситуаций огромное количество, невозможно все переписать. Индивидуум, мы каждый индивидуум со своей жизнью, и мы имеем свои качества и свои возможности, и свои данные, и от нас требуется, мы каждый в своем пути идем, по жизненному пути идем, в своей тропинке. И невозможно прописать что-то одно для всех, потому что это никогда не подойдет. Каждый будет по своей тропинке идти и проверять себя, сделал ли он то, что возможно в его силах, или не сделал. Теперь, тут я еще дополнительную вещь. Поэтому конкретного какого-то рецепта, сколько килограмм стараний, такого не может быть, да, и насколько. Но я могу сказать какие-то, значит, более такие общие понятия, которые важны. Когда я слышу вас, я понимаю, что может быть такая ситуация, может, с вами она происходит. Есть люди, которые относятся к себе слишком критично. Они хотят, чтобы все было по максимуму. Они максималисты, они перфекционисты. Они должны, если не сделали вот максимум того, что они представляют себе, что можно сделать, а у них не всегда получается, иногда по силам, иногда по возможностям, иногда по деньгам, иногда по каким-то еще ограничениям, да, тогда они себя едят, они просто себя поедают и говорят, ты не сделала все, что возможно, а знаете, это еще не только голос ваш, который в вашем мозгу будет крутиться, на нашей пластинке, там, может, подсознательный, скорее всего, да, а это еще тот голос, да, спасибо, сейчас скажу, а еще тот голос, который извне вы можете услышать, люди извне вам будут говорить, а люди любят иногда поразвлекаться такими разговорчиками, близкие, а ты ж не сделала максимум, а ты ж могла бы, а почему не, и так далее, да, вот, и надо уметь это как бы просеивать, не обращать внимания на все эти разговорчики, а самого себя вот укрепить в том, что я сделал то, что мог. Больше этого от меня не требуется. Секундочку, я вижу вашу ручку. Спасибо, Рина. Сейчас, секундочку. Больше от этого от меня не требуется. Это для перфекционистов, а мне кто-то здесь написал, что у русскоязычного менталитета перфекционизм на подсознании, да, то есть оно в природе, да, да. Вот если не перфект, значит, это не годится. Я часто людям там с ним разговариваю. Можешь ли ты оценить свое поведение как позитивное, правильное, хорошее? Можешь ли ты отдать себе такую оценку? Люди говорят, нет. Почему? Если от нуля до десяти, если от нуля до десяти ты будешь оценивать то, как ты проявил усилия, то какую оценку тебе можешь дать? Люди честно думают, ага, 8. И что, это хорошая оценка 8 или плохая оценка 8 от 0 до 10? Плохая. Понимаете, о чем я говорю? Оценка 8 – это плохо. 10 – это максимум, что может человек сделать в его понятии. Как бы вот самый максимум, представляете, должно быть вот так, перфект, да? Где-то 10. А он сделан на 8, это значит, что он плохо. Я с этим не согласна совершенно. Оценка 8 – это хорошая оценка. Вполне возможно, что если бы докабы ты был суперменом, может, дошел бы и до какого-то еще большего состояния. Но я не уверена, что мы должны от себя ожидать. То есть я уверена, что нет, мы не можем быть суперменами, и Творец от нас этого не ожидает. Но он да ожидает. И тут маленькая такая, как бы, ну, такой знак, признак такой. Он от нас ожидает действий немножко выше того, что мы можем делать легко. Немножко больше того. Маленькое усилие больше того, что мы можем делать легко. Это то, что Творец от нас ожидает. Вот это он ожидает. Это себя надо проверять. То, если я делаю только то, что мне легко, и не напрягаюсь, и не сделала немножко больше того, что мне легко, немножко больше, то я поленилась. Я настроена только делать то, что мне легко. Но если я сделала немножко больше того, что мне легко, от меня не ожидается сделать намного больше того, что мне легко. Просто не ожидается. Я приведу пример, может быть, такой. Знаете, мы у Творца находимся в таком... Спорт такой. Спортсмен. Он из нас делает спортсменов. Духовных спортсменов. Мы растем. Мы ментальные спортсмены, которые еще и еще раз растем и себя поднимаем и стараемся больше из себя вырастить, чем то, что мы были вчера. Да? Так вот, представьте себе, я представлю себе, допустим, тренер какой-то, который тренирует спортсмена. Как Творец тренирует нас. Да? И вот этот тренер, спортсмен, он по высоте, по прыганию, брать планки в высоту. Представим себе, что спортсмен уже берет планку, допустим, я просто бросаю какую-то цифру, допустим, он берет легко планку 90 сантиметров вверх. Прыгает через эту планку 90. Тренер ему говорит, а теперь давай прыгни, я тебе ставлю планку метр. Скажите, пожалуйста, спортсмен сегодня на уровне 90 сантиметров, а тренер перед ним ставит планку на 10 сантиметров выше. Как это будет выглядеть? Возьмет или не возьмет? Нормально?
Вариантов два.
Знаете, как написано, ты знаешь, Господь, да, возьмешь, не возьмешь.
Дверь закрой.
Да, может быть, да. Ну, в принципе, разница-то небольшая. То есть, если это 90, да, а потом 10, она небольшая.
Если вы представите себе действительно этого спортсмена, то тогда мы будем немножко по-другому смотреть. Если он берет 90, тогда... Тренер может поставить перед ним планку 91-92. Но метр нет. Потому что 10 сантиметров сразу, без того, чтобы как бы тренироваться, еще свои мышцы укреплять, и еще укреплять свои спортивные возможности. Он не прыгнет на метр, с 90 на метр.
Интересно.
Ну как же? Ну представьте себе.
У меня серебряный значок ГТО в школе был, да? И у нас, по-моему, сантиметрами не мерили. Там как раз таки вот по 10 точно прибавляли. Потому что вот, ну, не было таких планок.
Нет, если вы до этого тренировались, не ожидали от вас, что вы будете эти планки сбивать. Если вы тренировались, прыгали, они падали, а потом в конце концов мы достигали этого метра нормально. Но мы же ожидаем от себя, что нам поставили планку, мы должны обязательно перепрыгнуть. А если она у нас спала, упала, значит мы не в порядке, правильно? А где процесс тренировки? Поэтому если тренер хочет, чтобы он обязательно взял эту планку, он поставит 91-92. А сразу на метр не пойдет. Или дали ему на метр. А он, не получается у него на метр, так он напрягается. В конце концов, через какое-то время, как мы говорили, человек учится на своих ошибках. В конце концов, его мышцы укрепляются. И он возьмет и метр тоже. Но тогда не надо себя поедом есть, что ты плохой спортсмен. Тогда нельзя к себе относиться так строго. Это запрещено просто. Разумно относись к себе. И тренер твой тоже не какой-то ненормальный. Он понимает, о чем речь. Поэтому мы должны от себя ожидать. Мы берем сейчас 90. Мы уже дошли до уровня 90. Да? Каждый на своих испытаниях, в своей жизни. От нас ожидается 91. Максимум 92. А если я не взяла на 10 сантиметров выше... А то еще люди ожидают от себя на 20 сантиметров выше. Почему? Потому что соседка-то прыгает, соседка-то берет, а эти вот как они выглядят? Так не работает. Каждый находится на своем пути жизненном. И с каждым индивидуальный разговор нашего тренера личного. Понятно, о чем я говорю, да? Да?
Понятно. Это действительно претензии к себе. Завышенные. Вот
я завышенные претензии к себе.
Про себя, да. Должна.
Да.
Слово должна.
Завышенное слово должна. Пожалуйста, Ириночка, да, пожалуйста, да.
У меня вопрос тяжелый. Сейчас его озвучу.
Секундочку, Ириночка, я только хочу спросить предыдущую женщину, которая спросила, задала вопрос. Вы меня поняли? Да? Да? Нормально, Наталья, да?
Да, я вас поняла, я вам очень благодарна.
Высада, есть ответ на вопрос, правильно?
Да.
Хорошо. Замечательно.
Спасибо.
На здоровье, пойдем дальше.
Значит, вопрос такой. Да. Вот когда я нахожусь в тяжелых обстоятельствах, да, которые мне разрывают сердце, вот реально тяжелые обстоятельства, которые мне разрывают сердце, и люди, которые вокруг меня, естественно, начинают интересоваться, а что с тобой происходит, что-то случилось? И я всегда говорю, ой, нет, у меня все хорошо, все замечательно. Из каких соображений я исхожу в этом ответе? Значит, когда говорят, что у тебя, значит, все хорошо, хорошей новостью, поделишься, и она удваивается, это чудесно. А когда делишься плохой новостью, она тоже удваивается. Кому от этого счастье? Вот, и еще есть такое понятие, что Бог создал мир словом. То есть я хочу сказать, что если, допустим, говоришь реальную правду, которая тебе разрывает сердце, я не уверена, что это нужно делать. Вот как вы считаете?
Так в чем вопрос? Говорить окружающим?
Перебросить свое горе, печаль на кого-то, либо сказать, а, у меня все в порядке. Вот такой вот вариант. Угу. Для меня это, я не могу сделать выбор, как ответить на подобные вопросы. В таком вот случае.
У вас есть потребность...
Это не страх, это вот...
У вас есть
мне потребность... Мне вот немножечко страх.
У вас есть потребность...
Нет, у меня страх... Нет.
Есть потребность с кем-то поделиться?
Я говорю, у меня есть страх выдать отрицательную информацию, чтобы другого не нагружать. Ему эта информация лишняя, ненужная. Он же не понимает, как он сейчас ответ получит. Я-то знаю, как ответить на этот вопрос. И вот мне не хочется этого человека нагружать. И не то, чтобы он обо мне плохо подумал, а просто я не считаю нужным его нагружать, этого человека. Права я или нет?
Смотрите, на самом деле человек, мы все социальные как бы социальные структуры такие. Мы живем с окружающими людьми, да. С более, у нас есть круги, самые близкие круги, наши близкие, совсем наша вот эта вот близкая семья, наши самые там мужья, дети, да, это близкие круги, есть более дальние наши сестры, наши братья, наши двоюродные и так далее, и так далее. Это все кругами идет, да, более дальние круги. Просто знакомые, просто подруги и так далее, да. Теперь, а у нас есть, поскольку нехорошо человеку быть одному, нехорошо человеку быть одному, у нас есть потребность иногда, чтобы с нами разделили. Понятно, что с нами разделили радость, это более легкая потребность. Как бы разделить радость, мы собираем всех, там, это праздник, день рождения, прекрасно. Разделили радость, всем хорошо. Разделить горе. Понятно, что не каждый сможет разделить с вами горе таким образом, как вам подходит. Может быть, из-за того, что вы боитесь напрячь другого человека своим горем. Это один вариант. Может быть, из-за того, что вы понимаете, что все равно вам не поможет, а просто-напросто как бы... И еще даже не кстати что-то вам скажет. Еще нагрузит вас дополнительно каким-то своим замечанием, которое совсем не кстати по поводу вашего горя. Поэтому у вас нет никакой потребности поделиться с ним своим горем. Вы, наоборот, вам хотелось бы сделать красивое лицо, хорошую маску, улыбнуться, как все в порядке, да? Это можно понять, естественно, потому что и вы не хотите нагружать кого-то там, допустим, пожилая мама, она будет так переживать, так волноваться, там мне что-то с сердцем случится, не буду ей говорить. Или другая какая-то там, которая такое замечание сделает вообще не кстати, мне будет только хуже от этого. Понятно, что мы будем закрываться и не говорить, мы будем делать маску. С другой стороны, часто бывает, что все-таки какое-то свое горе, какая-то тяжесть, которая на сердце, вам надо с кем-то обсудить, кому-то рассказать, поделиться, но обязательно, конечно, с тем, кого это не будет грузить особенно, во-первых, во-вторых, кто вас не будет грузить, правильно? И кто вас поймет. Если у вас есть такая возможность, то там не надо закрываться, если у вас есть такая возможность. Это было бы хорошо. Часто это люди, которые действительно вы доверяете им, что они понимают ситуацию, смогут понять, смогут оценить. Бестактные какие-то фразы не будут вам говорить, не будут вас напрягать своими замечаниями ненужными, а смогут дать какой-то конструктивный, хороший, правильный совет. Тогда почему нет? Тогда да. Да? И в этом плане вы должны просто разрешить, если бывает иногда, что некому вообще сказать. Человек один, некому сказать. Иногда это бывает очень сложно для человека. Или он привык действительно быть все время один и сам в себе. И это сложно, но он как-то это выживает. Но многим людям, особенно женщинам, надо открыть. Мужчины больше склонны к тому, чтобы внутри себя варить всякие вещи. И потом как-то перешагивать через это, и все, идет вперед. Женщины больше, у них и потребность обсудить, раскрыть, услышать что-то, услышать саму себя, услышать, что ей говорят по этому поводу. Но опять же, только при условии, что вот два условия выполняются. Первое, что вы не будете кого-то нагружать, а второе, что вас не будут грузить. Да, пожалуйста. И что?
Я согласна с каждым вашим словом. Но единственное, что вот меня напрягает, я не хочу пускать в мир лишнее зло. Потому что я же говорю, что Господь создал нас словом. Не хочу пускать лишнее зло в мир. Вот я из этих соображений.
Не согласна с вашим соображением. Не согласна. Почему? Дело в том, что... В нашем мире есть и мусор, и отходы. Это тоже часть нашего мира, правильно? И отходы часто превращаются в удобрения. Так что все в порядке. Есть такой круговорот в природе. Поэтому, когда вы говорите плохие слова, и они создают в другом человеке какие-то негативные эмоции, негативные состояния. Правильно, вы правильно думаете, не надо. Но если человек относится к вашим словам разумно и переключается не на то, чтобы впитывать вот это, эти всякие, а переработать это и дать вам какой-то правильный совет на фоне той ситуации трудной, которая у вас создалась, то переработка этого мусора идет замечательно, прекрасно. Наоборот, даже из проблемной ситуации решаются какие-то идеи, выводы, правильные действия. Прекрасно. Седер?
Спасибо.
Мирочка, а можно вдогонку меркантильный такой вопрос? А вот просто сказала Ирина, да, не расслышала, как зовут, да, Ирина, да? Она сказала, что вот я знаю, что если хорошую новость скажешь, она в два раза это усилится, да? А может быть, это у меня вопрос. А можно ли в этой ситуации, когда, например, новость не очень хорошая, а заставить себя надеть маску и сказать, вот все нормально, все хорошо, вот именно с целью, что, возможно, когда я это скажу, все это удвоится, и я что-то получу больше хорошего. Вот это работает или нет? Или это вот из серии фантастики, скажем, там фантазии, вернее, моей?
Иногда да, иногда это бывает такое, когда какие-то более мелкие проблемы у вас, и вы понимаете, что они могут как волны прилить, пришли и ушли. И вы говорите, я выдержу, эта волна, она вполне по моим силам, все хорошо, Барух Ашем, все нормально. Нормально, тогда все в порядке. Но если это проблема, надо иметь вот это, вырабатывать себе такое чутье. А если это проблема, которая действительно не просто волна, которая пришла и ушла, посмотреть. Иногда бывает, например, да, я приведу пример, как зубная боль. Например, зубная боль, она никогда не рассасывается. Зубная боль. Пришла зубная боль, мы его забываем, мы не хотим к зубному врачу идти, пройдет само. Хорошо, перетерпели, как-то она ушла, но она никогда не рассосется. Она вернется, она придет, еще хуже придет. И мы вместо того, чтобы вовремя обратиться к врачу и решить проблему зубной боли, поставить пломбу маленькую, да, вместо этого запускаем это и доходим до типульшора, что называется. Ну, как это? Типульшора по-русски.
Наверное, удаление нервов, да?
Удаление нервов, да. А иногда, когда мы на это не идем, а все берем там акамол, там что-то такое еще успокаиваем, мы думаем, рассосется. Чепуха. Зубная боль никогда не рассасывается. Мы, в конце концов, дойдем до удаления зуба, вместо удаления нерва. Можно было это на корню, в начале, маленькую пломбочку поставить и все, решить проблему. Правильно? Поэтому надо быть немножко как бы более реальным оценивать. Мы и тренируемся. Кстати, ошибки это наши учителя хорошие, как мы говорили в предыдущем уроке. Кто-то мне здесь замечание такое сделал. Не надо никогда отчаиваться от ошибок. Наши учителя поняли, что вот раньше я какую-то проблему там склонна была на ее закрыть глаза и сказать, она рассосется. Она не рассасывается. Значит, надо идти, надо понимать, что это проблема, которую надо решать. Советоваться вообще это из... Советоваться и не полагаться только на свой разум, это вообще из классических признаков еврея. Еврей всегда идет к мудрому человеку и советуется. У нас есть в Торе написано, иди к
знатоку.
Да, спросить раввина. Так есть люди говорят, ой, вы всем бегаете спрашивать раввина и сами своими мозгами не думаете. Смотри, лучше спросить мудрого человека и правильно решить проблему, чем их запускать и чем доходить.
Разговаривать со своими мозгами, да? Неизвестно.
Да, своими мозгами кичиться, да? Гораздо лучше.
Вот я поняла, вот здесь вот я заканчиваю, да, поняла, что все-таки надо ориентироваться на свои силы, не сверхсил.
Нет, сверху
не надо себе
и не ожидать от себя.
Да. То есть как бы что-то легко можно пережить. Да, можно сказать, что все хорошо, да. А когда тяжело, не надо уже делать вот вид, что, ну, как бы все я смогу, да.
Чтобы... Если вы людям каким-то не хотите, чтобы они влезали в ваши личные, ваше сердце по каким-то причинам, нормально. Но с кем-то вы должны найти их, с кем-то обсудить, потому что тогда вы правильно, лучше решите этот вопрос. гораздо лучше. Это правильнее, это разумнее, это конструктивнее, это так, таков путь еврейский.
Главное не отчаиваться.
Да, да, да. Отчаиваться. Можно? Да.
Главное отчаяние не отчаиваться.
Да. Да. Нет, отчаяние помню, это вообще не наше, да?
Всегда вот помню из Савдепа еще какой-то детский фильм был. И у края пропасти, и у тигра в пасти. Не теряйте бодрости и верьте в счастье.
Да. Смотрите, быть оптимистом это тоже, это не только характер, это решение. Я решаю, что я всегда на плаву. Я решаю быть оптимистом. А правильно мне кто-то говорит, Таля мне это напоминает, пишет, что Творец это знать надо, то есть никогда не дает человеку испытания, которое он не может пройти.
Доверяет нам.
Да, доверие к Творцу. Да. Но я должна, вполне возможно, он ожидает от меня, сейчас напрягу какие-то свои ментальные мышцы, какие-то свои, сделаю действия, чтобы преодолеть, чтобы сделать. Что-то сделать разумное, правильное в направлении к Творцу, в направлении к духовности, в направлении, ну, то, о чем мы сейчас много говорили. Ой, улыбочка появилась. Здрасте. Да, да, здрасте.
Я как раз спросить хотела, потом можно будет потом еще?
Секундочку, я тут Маргарита, секундочку, сейчас, секундочку. Маргарита, да, да, да.
Здравствуйте. Да. Рабанит, это правильно, что страх это мера суда?
Не поняла, ничего не поняла.
Страх – это мера суда. То есть, если мы боимся здесь внизу, не какое-то там тривиальное паука забоялись, а нет, а именно страх, да, страх перед чем-то серьезным, то, значит, над нами происходит наверху мера суда. Суд происходит. Я читала это где-то. Я просто не помню, где я это читала. Не знаю, почему сейчас у меня это вошло в голову.
Смотрите, если я настолько одержима страхом, что я ничего с ними не могу сделать, да, то это, безусловно, проявление Творца по отношению ко мне на мои личные какие-то действия, которые я недостаточно произвожу. Понятно, что это мера суда. Нас Творец как бы наказывает вот этим лихорадочностью нашего сердца, нашего мышления. Но это опять же, из этого выход есть. Из этого выход есть. Когда Творец нас судит, он судит нас по-доброму. Он говорит, я тебе сейчас даю вот эти, это напряжение. Но ты выроли, ты сделай что-то. Ты иди, пойди посоветуйся. Ты пойди, найди решение. И ты выйдешь из этого. Нет безысходных ситуаций у Творца. Нет. Это не попал сейчас в тюрьму, суда, и все, так будешь вот уже в этих напрягах, в этих страшных там хородот находиться, да? Нет. Это надо, это только признак, это он с нами разговаривает знаками, он какие-то колокольчики там звенят, да? Он, слушай мои знаки, слушай мои позывы, сигналы, принимай сигналы и действуй. Нет безысходных ситуаций. Всегда из любого страха, это я профессионально знаю, можно выйти. Пожалуйста, разными способами. Это об этом будем говорить, может быть, дальше, когда мы будем говорить о каких-то психологических действиях, да. Но просто-напросто надо знать, что вообще Творец, когда нам пишет в книге «Дворим» о том, что посетит еврейский народ, он пишет нас, конечно, что те поколения, которые восставали против него, они будут наказаны страхами. Вот этими. Страх от того, какими страхами? Что он всего боится. Ему все страшно. Он уже очень много восставал против Творца, поэтому все страшно. Он боится звука падающего, шелеста падающего листа. Помните, да? Лист падает сухой. А ты уже в страхе, ты уже напряжение, ты уже боишься. Понятно, это тебя посетило недаром. Так и Творец там пишет. Так обрати свое непокорное сердце. Обрати на это внимание. Тогда выйдешь из этого. А я тебя верну. Я к тебе вернусь, я тебя пожалею. Седер?
Но у разведчиков тоже был страх, когда они входили в землю Израиля.
Нахон, правильно. Поэтому страх – это вещь, которая посещает людей. И в этом страх – это оружие Ецарара. Хорошее оружие. Он с помощью страхов с нами делает, веревки бьет из нас, как по-русски говорится.
А богобоязненность, то есть боязнь небес?
Богобоязненность – это другая картина совсем. Это опять же, из богобоязненности надо тоже, кто-то мне какое-то замечание послал, сейчас вспомнила, да? Тоже надо иметь меру, здоровую меру богобоязненности, а не те люди, которые из-за этой же богобоязненности себя бичуют и заводят себя в какие-то там страшные там и тревоги, которые невозможны совершенно. Опять он перешел границу, как мы сказали в начале. Любой страх, перешедший границу свою нормальную, здоровую, и самый хороший, и самый плохой, он будет уже вреден. Ты занимаешься тем, чем нужно. Ты научись этим границам поведения самим собой. Да? Как мы говорили, у Ецера, и у святости, у стремления к святости, есть тоже свой Ецерара. Мы можем так стремиться к святости, что это будет, знаете что, это будет самоистязание, самобичевание. Ну, так как мы-то наблюдаем не только у евреев, у народов. Он пошел там монах, там он себя из себя там делает, там это что. Это прямо из себя делать святого. Это не называется святость. Святость – это держать себя в тех здоровых рамках, которые дает нам Тора, а Тора нам дает все время место для радости, и место для прощения, и место для плана, который перед собой ставлю, и место для того, чтобы я верила в добро Творца к себе, да, в любви, любовь Творца к себе. Понятно, да? Мы люди, которые выросли без Торы, у нас эти, как это говорится, как-то по-русски такое слово есть.
Скажите на иврите.
Гвулёта бриют, гвулёта айтнагута брия.
Здоровые границы, здравомыслие.
Да, 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 оно у нас священо. Не совсем правильным отношением к себе, не совсем слишком истеричностью, тревожностью, там еще чем-то. Да, понятно, да. Критичностью завышенной, оно смещено, и поэтому мы склонны повторять ошибки своих родителей или там общества по отношению к себе, да, склонны повторять, пока мы не перестроимся. Брать вот этот вот другой набор себе делать между страхом и радостью, прощением, требованиями и так далее. Совсем другой набор. Это работает еще потихонечку. Мы накапливаем этот материал. И получается, люди приучаются к тому, что они гораздо более радостно смотрят на мир, гораздо более доверяют Творцу, меньше ждут вот этих вот гнева и наказания, меньше бичуют самого себя, с другой стороны, умеют двигаться вперед. Это дело накопления. Накопление информации, накопление навыков правильных, работы с собой. Беседер?
Спасибо, Рабанит.
Понятно, чем вы? Да, я доступна, да? Нормально?
Вполне, спасибо.
Спасибо, да. Мирьям Фельдман, да, пожалуйста. Только у вас микрофончик отключен. Мирьям. Мирьям Фельдман, у вас микрофончик подключите. Подключите микрофончик, Мирьям. Нажмите на кнопочку какую-то.
Спасибо.
Да, да.
Ну что?
Что?
Нет?
Слышно.
А какое место?
Погромче, приблизить, пожалуйста. Погромче.
Какое место занимает интуиция в нашей теме? Это тоже иногда страх, интуиция заставляет нас остановиться и не пойти за угол, условно, да? Вот мне хочется ваше пояснение. Интуиция.
Смотрите, на интуицию можно немножко дать ей место и полагаться немножко, если нас не зацикливает. Есть люди, которые живут по интуиции, моя интуиция мне сказала, все, закон, истина в последней инстанции. Это неправильно. Но интуицию надо посмотреть. Есть люди, у которых интуиция работает, проверять себя, осторожненько проверять, как она. Вот тут интуиция, проверить, посмотреть, как произошло. Ага, моя интуиция сказала, значит, могу немножко доверять. Еще могу проверить. Когда люди проверяют, что их интуиция срабатывает, тогда можно немножко больше как бы ее доверять. Но полагаться 100% нет. Надо обязательно интуицию
устилать. Протестировать.
Да, протестировать, устилать знаниями, как бы. Давать ей основу какого-то знания, добавок ко всему. Но опять же, иногда получается больше, иногда получается меньше. Но люди, которые знают, что у них интуиция, она до сих пор им не подводила, они немножко больше могут с ней работать. Но опять же, есть люди, которые увлекаются интуицией, я тоже знаю. Моя интуиция мне сказала все. Истина в последней инстанции. Знаете, как это бывает, да? И потом ляпсусов столько по интуиции. Не стоит.
Голову отключать не надо никогда.
А?
Голову отключать не надо никогда.
Нет. Кто-то еще хотел что-то спросить? Все? То я думаю, что на сегодня нам достаточно. Первое.
Еще вопросик маленький. Можно еще маленький вопросик? Извините.
Да.
Я вовремя микрофон не смогла включить, просто детки. Да. Я хотела спросить, как насчет быть того, что, окей, сами мы понимаем, что не перфекционировать и все такое, но как бы мы все живем в окружении тоже русскоязычном, который привык к этому, да? Особенно поколение старшее, да? И когда, сам ты кое-как пытаешься, день был хороший, это. Приходят там, начинают, а надо было бы еще это, а надо было бы еще то. И когда это близкие, то оно, хоть и пытаешься близко к сердцу не брать, но оно все равно как-то притягивается и, неприятно становится, скажем так. То есть как с этим бороться качественно?
Да, хороший вопрос и очень, по-моему, уместный. Очень часто такое случается вы правильно говорите, вы окружены людьми, которые вместо того, чтобы вам помочь в этом направлении двигаться, они наоборот еще на вас наваливают свои привычки, свое состояние, свои привычные оценки, и они не очень считаются с тем, какие вы усилия делаете, да? Их-то естественно и привычно, и все. Поэтому вам надо просто приучиться, многим людям надо приучаться к уметь быть более закрытой структурой, меньше открываться к этим вещам. Знаете, по-русски есть такое выражение «в одно ухо вошло, в другое вышло», а есть еще выражение «пропустить вообще». Не пустить ни в какое ухо, так вот в атмосфере пускай летает. Окей, думать себе, хорошо, это твое мнение, это так. Не поддаваться, создавать себе большую эмоциональную независимость. Это очень важно. Наша эмоциональная независимость.
Включила-выключила, да?
Да. Наша эмоциональная независимость нам очень важна, потому что вокруг нас могут быть очень много людей, могут быть и близких, которые всегда будут стараться в наш оазис, который мы создаем внутри себя, закинуть всякое барахло, совершенно не осознавая, что они на самом деле пачкают мой оазис созданный. Поэтому надо вокруг этого оазиса...
Не замечают это очень. Не думают, что дело даже хорошо.
Конечно, да. Конечно, безусловно, да. Поэтому надо даже... А как эту независимость нарастить? Во-первых, понять, что надо ей заниматься. Во-вторых, может быть, мы поговорим как-нибудь об этом. Какие, может быть, такие более разумные, какие-то продуманные приемы с независимостью.
Большое спасибо. Понять, что
надо заниматься, да?
Можно вопрос?
Да, пожалуйста.
Это я? Ко мне, да? Я могу?
Да, вы.
У меня такой вопрос. У нас с сестрой часто бывают конфликты по поводу астрологии. Я ей говорю, что для евреев астрология – это как Хилюль Ашем. Она говорит, нет, как это так? Аврааму дали букву и Саре дали букву. Значит, надо слушать астрологию. Вот как вы считаете, я не права, то, что я ей говорю, что астрология для евреев, вот она, например, говорит, сегодня такой-то знак пришел сюда, ой, это должно быть такой кошмарный такой день должен быть. А я говорю, что ты говоришь Илюль Ашем, как можно слушать евреям, когда их, по идее, не должно быть по астрологии, если смотреть. Как вы считаете?
Смотрите, у звезд есть свои силы. Это известная вещь, и влияние звезд на мир, оно как бы известно, и в наших книжках написано, что это посланцы Творца, как бы Творец управляет миром, и одна из систем управления – это звезды. И поэтому по звездам, допустим, у нас написано, человек, который родился под созвездием Маадим, он будет, значит, Маадим, я не знаю, как это по-русски, кажется, это Юпитер, кажется, да? Он будет... таким, значит, воинственным таким, и его природа будет такая кипящая. И еврей тоже будет склонен к этому. А человек, который родился под созвездием там, другим, будет склонен там и к другому. Как бы есть всякие склонности, которые... Да, есть такое понятие, и мы знаем об этом. Это с одной стороны. С другой стороны, в тот момент, когда... Это наши начальные данные, и какая как бы более такая... материальная форма влияния на этот мир через вот, созвездия, и не евреи этому смотрят и доверяют. Звездочеты были в свое время, по звездам там видели то, видели это. Помните, у нас же есть известная вещь, что видели по звездам, что Моше Рабейну будет этим восставать против фараона, увидели. Помните, да, звездочеты того. То есть есть такое, да. Теперь у нас с тех пор, как мы Авраама Авину начал этот путь Лех-Леха, начал этот путь с Творцом, с тех пор, как он пошел с Творцом, Творец ему сказал, выйди из своих звезд. Ты выйдешь, ты будешь не тем народом, который будет находиться под звездами. Я сам твоей своей рукой буду тебя вести. Все эти звездные препятствия, все эти ограничения звездные, они тебя будут, не будут касаться. Седер? Но поэтому для евреев, которые служат Творцу, это он сам управляет их судьбой, и никакие звезды их, хотя изначальные данные, они могут наблюдаться, допустим, человек более там, кипящий, потому что родился под таким созвездием, более там, мягкий, потому что какие-то там уравновешенные, потому что родился под таким созвездием, изначальные данные могут наблюдаться, но он уже потом может все переработать. И под рукой Творца он может перепрыгнуть через все свои звездные ограничения. Седер? При этом, все равно, те евреи, которые не служат Творцу, а которые живут, как живется, то написано, что как наказание, как реакция, мера за меру, Творец их предает в руки звездам. Вы не делаете то, что нужно. Вы не идете со мной. Ну, так и живите, как живется. Как все народы земли простые, да? Седер?
Да, это очень понятно. Спасибо большое. Угу.
Скажите,
дополнительно, Надасочка, к тому, что сегодняшние там астрологии всякие говорят, и что сегодня говорят по звездам, это вообще может быть... пустое с пустым, потому что я не знаю, насколько они разбираются. Скорее всего, это просто болтовня, знаете, чаще всего.
Гадалки.
Гадалки. Потому что действительно когда-то были большие специалисты, я не знаю, как сейчас. Я не думаю, честно говоря, как я вижу, как мудрость в этом мире находится, не думаю. Очень много, бильберды всякой, шелухи всякой, которые, не знаю, можно доверить.
Хилюль Ашем это имеет под собой почву, да?
Я не знаю, что такое Хилюль Ашем. Я не очень солидарна с этим определением в данном случае. Да? Я не знаю, что вы имеете в виду. Хилюль Ашем это немножко другое в моих понятиях. Осквернение имени Творца. Я не верю, что это осквернение имени Творца. Это недостаточно разумное отношение к ситуации.
Ясно. Спасибо.
Кто-то хотел спросить что-то?
Скажите, можно еще добавочку по поводу бесконтрольного страха?
Да. Ну вот, вот есть что давит, и невозможно с ним справиться, ну вот как. И вы знаете, у меня на практике получилось, что был переломан копчик, и вот я всю жизнь, что мне страшно, и я с этим не могу справиться. А когда эту проблему убрали этим летом, и я стала чувствовать по-другому. Я начинаю себя уже чувствовать спокойно. А оказывается, причина была в копчике переломанном. Ну, то есть, что позвоночник, состояние позвоночника, это очень тоже, ну, на подсознание в организм реагирует. В том числе и страхом. Ну, вот так вот.
Спасибо, Снежана, очень правильное замечание. Вы сейчас задеваете тему кешер бен гуф ленефеш, то, что называется, связь между душой и телом. Мы часто говорим душа, 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 там это, страхи, там это, качество души, там какие-то там наши напряги, наши еще там. Но тем не менее, мы часто не даем отчет себе отчета, что это может быть на чисто физическом, биологическом уровне. Не хватает каких-то элементов в организме. Сам организм каким-то образом поражен физически, телесный, и это отдает отпечаток на душевную систему и так далее. Это очень важная часть, которая первое, что когда ко мне обращаются, первое, что я говорю, давайте, проверьте, пожалуйста, ваш организм, ваше наличие витамина В12, ваше наличие магнезия в вашем организме. То есть надо все это сначала просто подпитать организм, а после этого уже заниматься душой. Потому что мы можем заниматься душой, а организм, он на самом деле физический, он страдает, и мы просто со всеми тем занимаемся. Надо сначала подлечить чисто физическую структуру.
Спасибо.
Угу. Спасибо за замечание. Очень кстати было, да.
Очень, простите, по поводу копчика. У меня вообще диагноз загиб копчика. Мне что, никогда от тревожности не избавиться, что ли?
Нет, смотрите, я не знаю, надо посмотреть. Это не обязательно копчик, это может быть все, что хотите. Но понимаете, я не знаю, там перелом был, он, наверное, ей какие-то добавлял страдания, какие-то мучения. Поэтому... А если там все нормально, у нас есть какие-то строения организма.
Да, действительно.
Там, я знаю, нос кривой, а ноги кривые.
Я теперь буду бояться.
Считайте себя уникальной, будет лучше. Просто уникальной.
Так и приходится, да.
Так это хорошо.
Ну хорошо.
А можно еще маленький вопрос насчет того, что говорили, я просто не успела спросить, насчет силы слов, как бы. Я не знаю почему, но у меня есть один близкий человек, который как бы, он желает хорошо, да, но когда он говорит, например, что там, вот это хорошо, почему-то после этого очень часто случается что-то наоборот, к сожалению. Я не понимаю, как это, чем подпитано, как бы. То есть я это раньше не замечала, пока это не начало настолько часто повторяться.
Я не очень поняла, еще раз, я не очень поняла.
То есть человек, в нееврейском как бы кругу, в русском, это называется как бы сглазил, да? Я не знаю, насколько в еврействе это тоже работает, но человек желает хорошо, да? То есть он желает хорошо, он говорит что-то, как хорошо вот это вот, да? И вот он сказал, и вот там сразу же почти после этого это становится наоборот, скажем так, да? То есть вместо с хорошего становится не очень, да?
То есть, смотрите.
Странная какая-то такая, ну, я не понимаю, откуда это просто никак.
Вы сейчас задеваете тему немножко другую, о том, что когда человек говорит какие-то слова, то слова – это определенные оболочки, они могут быть хорошие слова, а за ними стоит огромное количество зависти, злости, яда, желания навредить. Это то, что...
Не, я говорю про человека, который такой родной, что он 100% не хочет навредить. То есть это, ну, он говорит о чистой душе, я имею в виду. Просто как бы странно, как это.
Он говорит о чистой душе хорошие вещи, а с вами происходят плохие.
Ну да, ну не совсем со мной, но как бы там в семье. Ну просто вещь, которая была хорошая, становится, ну, не особо, скажем так, да. То есть не так, что вообще кошмарный, но меняется.
То есть, типа, не в лучшую сторону. Типа того, как сглазил, типа, да? Типа того.
Да, но то есть это странно. То есть, как бы, неужели правда существуют просто такие люди, у которых к этому предрасположенность? То есть, как это вообще, как бы, к судаизму?
Смотри, поэтому я еще раз говорю, могут даже быть очень близкие люди, а когда они говорят всякие вещи, я просто немножко об этом остро определила, они руководствуются какой-то завистью или какой-то там внутри, знаете, у человека мысли, они скрыты за оболочкой. А, может быть, он даже сам не полностью отдает отчета, что у него за мысли, да? Может быть даже. Но во всяком случае, если он пропитан какой-то завистью, а он, может, родной, добрый и хороший человек, но он какие-то вещи говорит с завистью. Может быть, я не говорю обязательно, но может быть, что его как бы хорошие слова, они пропитанные завистью, они вместо того, что делают благо, они делают обратное. Но тут есть еще одна как бы система защиты от дурного глаза. Это еще один вопрос. Мы как-то говорили об этом немножко, да? Помните, да? По поводу глаза и как защищаться от дурного глаза и так далее. Поэтому есть люди, которые у них есть... Но иногда мы иногда занимаемся демонизацией. Знаешь, такое демонизация? Приписываем какие-то демонические качества или себе, или другим. И это тоже это демонизация. Если мы верим в демонизацию, она может с нами случаться. Если мы не будем в нее верить, она с вами случаться не будет. Дело в том, что как мы смотрим на мир, таким он боком ко мне и поворачивается. Есть люди, которые... Такие люди есть, которые думают, что они сами говорят хорошие вещи, а на самом деле после того, как они скажут, что хорошее, что-то обязательно произойдет плохое. Это значит демонизация самого себя. Лучше этим не заниматься. Лучше от этого просто отказаться. Потому что это из тех вещей, которые приводят действительно иногда к реакциям. Сам на себя навел это. Не надо этим заниматься.
То есть, знаете, это просто очень как-то странно кажется. Например, вот ребенок вдруг хорошо спать начал. И ты так вот скажешь что-то случайно так. Ой, как хорошо спит, слава богу, да? И тут наоборот сразу же, да? Хотя ты вроде рад, и как бы от всей души.
Да, поэтому у нас есть такая тоже система правильная. Вы правильно говорите. Иногда не надо слишком много чего-то говорить. Но эна браха шруя эдавар нистар мин аин. По этому принципу. Не надо заниматься крайностью в этом вопросе, но есть такое понятие. Благословение покоится только на тех вещах, которые как бы скрыты от глаза людских. Если ты будешь с флагами ходить и говорить, вот какой он у меня способный, какой хороший и замечательно, то может произойти, что заденете какие-то струнки, значит, зависти и других каких-то, значит, вещей негативных. Мы же люди сложные существа, и тогда это будет срабатывать наоборот. Поэтому не стоит, лучше не поднимать не все так сразу прямо быть такой вот и все говорить, и сразу все. И иногда есть такое выражение на идыше, так бабушки говорили, швайг, молчи и лишнего не говори.